Продолжая тему эмоции, влечения и потребности, начатую на прошлом занятии, мы с вами закончили прошлое занятие, остановились на том, что высшие нравственные цели человеческих чувств – это стремление к вечному благу, преображению и обожению личности. Еще раз. Вот цели у нас есть в жизни. Некоторые ставят целью своей получить образование, некоторые приобрести здесь какие-то богатства, определенные материальные ценности, некоторые ставят целью воспитать детей и прочее. Значит, так некоторые говорили, слышалось, посадить дерево, воспитать ребенка и построить дом. Вот так что-то. Значит, то есть это видно, какие приземленные цели ставит себе человек. Мы с вами должны уяснить, у нас с вами высшие нравственные цели – это стремление к вечному благу. Понятно, что здесь мы с вами переживаем временные блага, а там вечные. Дальше – преображение нашей души, а потом и плоть наша преобразится. То есть мы помним, что когда будет всеобщее воскресение, то плоть преобразится тоже. А сейчас пока душу бы нам преобразить. И обожение личности. То есть таким образом те, кто попадет в Царствие Небесное, значит, сможет обожиться. Для этого Господь и принял человечество, чтобы мы с вами могли обожиться. Святые отцы церкви, не отрицая реальности и влияния эмоциональной сферы на нравственную жизнь человека, разделяют все чувства на две категории – духовные и телесные. Итак, у нас с вами две категории чувств – духовные и телесные чувства. В терминологии святых отцов духовное чувство называется также внутренним или умным чувством. То есть духовное – это внутреннее. А телесные чувства называются внешними чувствами. На самом деле, то, что у нас происходит внутри, связано с духом. То, что вовне, мы с вами вот этими пятью органами чувств сообщаемся с внешним миром. Духовное чувство может находиться в антагонизме, то есть в противодействии, во вражде, с внешними чувствами. Итак, внутреннее может враждовать с внешним. Об этом говорит блаженный Диодох Потикийский. Лукавые демоны действуют на душу через телесные чувства, а благодать через умное чувство ведет человека к радости. Итак, лукавые демоны через тело действуют на душу. А умное, то есть то, что внутри у нас с вами происходит, чувство, оно к радости приводит. Благодать скрывается в глубине ума, в умном чувстве. Некоторый монах обитал в пустыне. Была у него знакомая в мирском быту даже родственница. Женщина молодая. После многих лет она узнала о местопребывании монаха и, наученная дьяволом, пошла в пустыню отыскивать его. Ну вот, когда имеется в виду наученная дьяволом, понятно, что он так напрямую к ней не явился, не сказал «делай то и делай это». Понятно, что через помыслы он возбудил у нее влечение, желание, соответственные эмоции, и она, руководствуясь ими, пошла исполнять то, что навнушал ей дьявол. Нашедшая его, то есть своего монаха-родственника, она вошла в келью его и представив ему, что она родственница, осталась у него. Ну, понятно, раз родственница, у человека, естественно, должно родиться в уме, что никаких плотских не может быть общений, родственница, тем более, она это человека дисциплинирует. Но, тем не менее, он пал с ней. То есть лукавый действовал через тело. В той же пустыне жил другой монах. С этим случилось следующее. Когда приходило время трапезы, кувшин с водою, который приготовлялся для питья, опрокидывался сам собою, и вода выливалась на землю. Ну, понятно, что кувшин вдруг сам опрокидывается. Ясно, что тут не без действия лукавых духов. Это повторялось несколько дней. Ну вот, какие эмоции должен был испытывать человек, у которого, как только он съел кусок хлеба, понятно, помним, они питались сухарями, то есть свежего хлеба они там не видели, они целый год сушили в период урожая и потом потребляли. И вот желает напиться, и вдруг кувшин опрокидывается. Ну, что должен испытать человек? Понятно, мы с вами испытали бы досаду, непременно досаду, огорчение, ну и прочие эмоции. Он рассудил сходить к вышеупомянутому первому монаху и сказать ему о том, что делается с кувшиной с водой. То есть вот выход, чтобы избежать вот этих негативных, отрицательных эмоций. Ведь человек одолевает. Вот он, монах, знает, что если бы это не произошло, то есть раз Господь это попустил, чтобы испытать терпение, увидеть промысел Божий, он это знал. Но ведь это не может продолжаться до бесконечности. Мало того, раз это происходит, Господь попустил, значит, за этим что-то кроется. То, чего он увидеть не может. Поэтому, вот как человек рассудительный, он отправился к другому монаху за советом. Так и священники поступают. Если священник, скажем, не находит у святых отцов подтверждения своим выводам каким-то нравственным, то обычно обращается за советом к другому священнику. И вместе поразмыслив, приходят к выводу, находят где-то подтверждение или в жития святых, или в нравственном богословии, или косвенное какое-то подтверждение своим выводам. Вот еще раз, выход из отрицательных эмоций. Сказать, стоп, раз это произошло, ну-ка, пойду-ка я расспрошу, от чего это происходит. А раз человек намеревается пойти и расспросить, значит, у него в душе уже покой, потому что есть надежда на то, что этот вопрос разрешится. Есть уверенность, что он получит ответ. Итак, если у нас с вами что-то происходит помимо нашей воли, такое неожиданное и повторяется, значит, что надо пойти спросить совета. На пути, когда смеркалось, он вошел на ночлег в древний разрушенный идольский храм и слышит, демоны говорят между собою. Ну вот, что бы мы с вами испытали? Знаете, ночь. Понятно, что света нету. Зашли в идольское капище. И вдруг демоны между собой начинают беседовать. Ну, понятно, во что бы мы, в какое состояние мы с вами пришли. Ну вот, монах, они отшельники. Они привыкли воевать с врагом один на один. Они привыкли к этому. Понятно, что он взмолился, и, имея полную надежду на Бога, конечно, не устрашился. Поэтому тут и не говорится в житии, что он пришел в ужас, в оцепенение, еще во что-то. Это мы с вами, потому что не имеем веры, не имеем надежды на Бога. Поэтому при малейшей опасности, при малейшей скорби какой-то мы впадаем в уныние, отчаяние, страх охватывает сердце, душу, так цепенеет человек, что потом принимает либо неправильные поступки, либо вообще ничего предпринять не может. В эту ночь, говорили они, мы повергли такого-то монаха в любодеяние. Слыша это, он удивился. Когда расцветало, он достиг кельи монаха, нашел его погруженным в глубокую печаль и сказал ему, «Брат, как быть мне? Когда лишь закончу вкусить пищи, кувшин, который употребляю для воды, опрокидывается, и вода проливается. Опять-таки, видим нравственный облик, нравственное настроение этого монаха. Вот он услышал, что тот, к кому он идет за советом, совершил любодеяние. Значит, уверен, что большинство из нас в таком случае развернулось бы и пошли домой назад. К кому я пойду? Он блудник. У блудника сейчас пойду спрашивать совета. То есть достаточно нам услышать от человека какую-нибудь мерзость, уже неважно, совершил он ее или не совершил, это клевета. Совершил он ее и, может, покаялся уже в ней. Мгновенно у нас внутри сомнения в том, что мы получим от него какую-то пользу. Мы мгновенно от такого человека отвращаемся, забывая, что сами постоянно сплошь и рядом согрешаем и более тяжкие грехи творим. Вот пример осуждения, самый распространенный грех. Так вот, мы сразу от такого человека все. А монах понимал, что вот сегодня он упал, завтра он отряхнется и пойдет снова по той же дороге. И то, что он впал в любодеяние, это не повредило его духовный рассудок. То есть он вот в этом плане он согрешил. Но он завтра, сегодня же покается, Господь ему простит. А как мудрость была, так и осталась. Так вот, первый монах отвечал: «Ты пришел ко мне спросить о кувшине, который опрокидывается, и воде, которая проливается. А я спрашиваю тебя, что мне делать? В эту ночь я впал в любодеяние. Но что мне твоя вода? Я сегодня такое совершил». Вот, кстати, два человека встретились. Отвечал второй монах: «И я это узнал». «Откуда ты мог узнать?» «Вошедший дорогой на ночлег в идольский храм, я слышал, что демоны говорили о твоем падении и хвастались им. То очень опечалило меня». Вот видим, какие эмоции возникли. Тем, что демоны хвалятся. Вот есть такое обращение молитвенное к Богу, что: «Господи, не дай мне совершить грех, чтобы враги твои не посмеялись и не сказали, вот где он». То есть, чтобы бесы не посмеялись, не сказали, уже не ради нас, ради того, чтобы бесы, враги Бога, не радовались. Не дай мне впасть в грех, Господи. Так вот, опечалило его, что бесы радовались, враги Бога. Первый монах сказал: «Я ухожу отсюда и уйду в мир». То есть вот, эмоции и поступки. Эмоции имеют прямое отношение к нашим поступкам. Вот у него возникли вот эта печаль, скорбь, отчаяние, уныние. Такой грех совершил. И, пожалуйста, сразу помысел бесовский – уйти в мир. Второй начал упрашивать его, говоря: «Не делай этого, возлюбленный брат. Напротив того, принеси терпеливо искушение». То есть, терпением, как видим, мы погашаем эмоцию. Останься в этом месте. То есть, принеси терпеливое искушение. Если искушение терпеливо, терпением переносишь, то этим терпением гасится эмоция. Эмоция его звала в мир. А он: потерпи, и она погаснет. И не будет этой эмоции, которая тянет в мир на погибель. Женщину вышли. Пусть идет в свое место. Очевидно, что искушение устроилось злохитростью лукавого дьявола. Тем более нужно, чтобы ты прибыл здесь до конца жизни, подвязаясь душой и телом, умоляя при содействии внутреннего сердечного плача и слез благость Господа и Спасителя нашего, чтобы обрести тебе милосердие в страшный день великого суда». Вот что нужно. То есть, как бы мы с вами ни упали, как бы мы с вами крепко не согрешили против Господа, иметь твердую надежду на Его милосердие бесконечное. Но не легкомысленное милосердие, вот я согрешил, меня простят. А, как видим, сердечным плачем, то есть болезнованием о том, что согрешил, покаянием и прочим, обрести себе вот это прощение и милосердие. Святитель Игнатий Брянчанинов учит, так, страсти в нас, надо знать и знать. Уходя в пустыню, мы уносим туда страсти с собою. То есть, куда бы мы с вами ни удалились, в какой бы мы город или страну ни уехали, мы все страсти везем с собой. Вот доводилось встречать людей, которые, ну вот, живя в одном месте, стали жить непристойно, натворили много всяких всевозможных небогоугодных, мягко сказать, дел. Конечно, они о себе обрели определенный авторитет у окружающих, определенную молву. И вот они себя, утешая надеждой, что вот сейчас уедем в другой город, и там заживем по-новому. Все, ну там никто не знает нас, там все другое, там мы исправимся, там жизнь другая. Едут, но все страсти везут туда с собой, там все повторяется. Точно так же с человеком происходит, когда он на работе со всеми перессорился, все возненавидели, всех возненавидел, ну, сейчас иду на другую работу. Приходит, и там повторяется то же самое. Он все с собой унес на новую работу. И так каждый раз, в каком бы он коллективе не появился, он самый хороший, все остальные плохие, потому что не терпят его. Тут не терпят, там не терпят, на самом деле наоборот. Сам не терплю, сам не могу, то все страсти несу с собой, куда бы ни делся. Поэтому правильно искоренять их там, на том месте, где мы находимся. Не метаться с одного места на другое. В пустыне, учит Игнатий Брянчанинов, не находя пищи, умучиваемые и усмиряемые подвигом страсти действуют слабее, зато становятся утонченнее. То есть ушел в пустыню, нет перед глазами соблазна, нет через уши соблазна, нет через осязание, обоняние соблазна. То есть женщины с духами мимо не ходят, на глаза не попадаются всевозможные непристойности, на ухо никто не говорит, не слышишь. Вот уже часть страстей абсолютно осталась без питания. Но не питается оно. Значит, они начнут как бы умучимые, становятся менее действенными, но утонченные. При малейшей неосторожности, когда явится соблазн, они действуют с особенной силою и с особенным лукавством. То есть, видим, с одной стороны, страсти, когда мы удаляемся от того, что их возбуждает, они вроде, с одной стороны, как бы умирают, но с другой стороны, как только малейшее действие со стороны лукавого, то они мгновенно нападают еще с большей силой, с большим лукавством. Необходимо для подвижника совершенное недоверие к себе, к непоколебимости своей воли, к бесстрашию своему. Вот видим, подвижник ушел в пустыню, казалось, умертвил страсти. Но вот дьявол привел перед глазами родственницу и тут с особой силой, с такой силой, что он, вот другой раз бы он устоял, ну, скажем, находясь в миру и видя постоянно перед собой женщин, тут бы мог устоять. А тут не смог, она обрушилась с такой силой, что он не в состоянии был. То есть тут надо особенно беречься. И еще раз, мы с вами, вот как и пустынники, должны с особым недоверием относиться к себе, то есть к своей праведности, к своим силам, к непоколебимости своей воли, чтобы не думали, да я нет, да я никогда это не совершу, да я устаю, что мне? К бесстрастию своему. Ну, видится, вот элементарно, приглашают нас в гости и знаем, что там собирается безбожная компания. Там будут петь, плясать, ну, справлять праздник, так как безбожники справляют. А в кого будет литься, анекдоты будут за столом, шутки, смех. И вот так самонадеянно человек поступает, когда идет туда, не задумываясь, надеясь на себя. Не, ну я в этом участвовать не буду. Ну посижу только. Посижу с ними, вот поговорю, а участвовать не буду в этих разговорах, плясать не буду, петь не буду и пить не буду. Но как только туда пришел, сделает все, все сделает. И будет делать хуже, чем делали эти безбожники. Потому что блажен муж и женитьи на совет нечестивых. Вот видится, что если, допустим, есть такая, ну, острая необходимость пойти на такой вечер, ну, скажем, у человека юбилей, и если не прийти, ну, будет обида на всю жизнь. А человек, скажем, нам благодетельствовал и прочее. Естественно, он ждет от нас ответного такого же чувства доброго, а мы не пришли. Так вот, видится, что если идти на такое собрание, то только с одной целью, что, Господи, если хоть одного человека мне там удастся обратиться к Богу, то, значит, я не зря сходил. Господи, дай мне быть там светильником. Господи, дай мне надеяться только на Тебя, не дай мне ни осуждать, ни пустословить, ни празднословить, и дай мне силы, если там начнется то, что непристойно для христианина, найти силы покинуть это собрание. Но не демонстративно, а любезно раскланяться и под благовидным предлогом, конечно, оттуда уйти. То есть подвиг сверх меры хуже нерадения. Вот если понадеялся на себя, сейчас пойду и там всех обращу в христиан, простите, они обратят нас в другую сторону. А надеяться только на Бога, и вот с такой целью. А если видим, что, ну вот как по церковным правилам, если священник попадает на свадьбу, и там начинаются вот эти танцы, скоморошничество и прочее, то он должен подняться и уйти. Если он не уйдет, то его положено лишать сана. Вот такое страшное наказание за вот эти утехи, да? Вот. То есть, насколько надо быть осмотрительным. Удалившемуся от соблазнов должно бояться их более, нежели вращающемуся среди соблазнов. Итак, тот, кто ушел от соблазнов, должен бояться больше соблазнов, чем тот, который находится среди соблазнов. Вот думается, что это предупреждение касается и нас, желающих жить в миру, как в пустыне. То есть жить в миру, как в пустыне. Дома келья, куда не пробивается от внешнего мира ни через телевизор, внешний вот этот безбожный мир, ни через газеты, в которых, кстати, вот безбожники раньше, коммунисты, за распространение порнографии они привлекали к уголовной ответственности. Вот то, за что преследовали безбожники, наши верующие с радостью несут к себе в квартиру. Вот эти газеты, ведь там сплошная порнография. То есть порно – это плохое, худое графия изображения. И смело, не за то, что безбожники сажали в тюрьму, значит, верующие запросто, не задумываясь, несут все здесь мусор в квартиру к себе. Там гороскопы. а их заносит в квартиру. Так вот, если мы решили жить как в пустыне, то есть идешь по улице, не смотришь ни на эту порнографию, не смотришь на эти рекламы, не смотришь, кто в чем одет, приходишь домой, опять у тебя пустыня. Но не просто идешь, а идешь с Богом в сердце, идешь, читаешь молитву, идешь в богомыслие, ум свой держишь. Думаешь, как лучше, кого облагодетельствовать, где милостыню принести, как лучше выполнить работу, которая предстоит, как встретить врага, который может встретить в том месте, куда мы идем, будь то дом, будь то работа. Ведь он нас подкараулит за каждым углом. За каждым углом, в любой квартире подкарауливает. И горе, когда он нас врасплох застает. Так вот, вот думается, что вот те из нас, кто решил жить в пустыне, вот здесь в миру, как в пустыне, то есть тех, кто от зрелищ, увеселений, с танцами, разгульными песнями удалился, тех, кто удалился от сообществ с дурными людьми, дурными книгами и так далее, то есть вот тех подстерегает та же опасность, что и пустынников. Надо быть очень аккуратным и осмотрительным. То есть можно иногда услышать такое или увидеть неожиданно, что поразит вся мое сердце. Вот кажется, человек воздерживался и уже успокоился. И некоторые считают, вот, скажем, вот как приводят святые отцы, особенно с блудной бранью, что я все мокрое сено, меня ни одна блудная страсть не может зажечь. Все мокрое. Нет. Вот больше всего, против чего предупреждают святые отцы, это сидение с глазу на глаз с противоположным полом. Вот эти сидения с глазу на глаз, беседы, они иссушивают любую солому. И оно вспыхивает тогда, когда даже не ожидаешь. Так вот, далее святитель продолжает. В сердце нашем может произойти внезапно самое страшное, самое чудовищное изменение. Искушения не перестают стужать даже лежащему на смертном одре. Отступают, когда душа оставит тело. На самом деле мы исповедуем, знаем, человек умирает, и вот такие страсти обуревают. Не приведи Господи. Поэтому, если вот человек не научился в течение вот этой жизни бороться со страстями, то сатана обязательно их возбудит. Вот те страсти, с которыми мы с вами не боролись, в час смертный, а это экзамен. Все. Еще раз, насколько мы с вами должны быть осмотрительны, не предаваться вот этому легкомыслию и высокого себе мнения. По учению святых отцов, человек не способен к безмолвию и божественному созерцанию, пока на него действуют внешние впечатления. Итак, чем меньше внешних впечатлений, значит, у нас больше богомыслия, созерцания. Умное чувство рождается в душе от любви к Богу, в отрешенности от внешних впечатлений и связанных с ним помыслов. А теперь можно что сказать о человеке, который включил радио наше или включил телевизор. Что можно о нем сказать? Какая у него отрешенность от внешних впечатлений? Мало того, от каких впечатлений? Для святоотеческих воззрений и вообще для христианского взгляда на эмоциональную жизнь человека является характерным признание особой иерархии чувств, которая определяется степенью их освящения божественной благодати. То есть существует иерархия чувств. То есть есть чувства высшие, есть низшие, и понятно, что низшие должны подчиняться высшим. Но если мы разобрали внешние и внутренние, то понятно, что внутренние выше, чем внешние. Поэтому внешние должны подчиняться внутренним. Разум должен рассматривать каждую потребность, каждую эмоцию и затем рассуждать, принимать ее или не принимать, поступать или не поступать. Есть иерархия. Если она нарушена, если, наоборот, чувства руководят нами, а не мы ими, то понятно, что мы тогда уподобляемся животным. Сейчас мы с вами рассмотрим роль эмоций в нравственной жизни. То есть в нравственной жизни какую роль играют эмоции. Хотя в первую очередь не что иное, как воля ведет человека к действию. Решению воли предшествует эмоциональная склонность. То есть вот какому-то поступку, действию человека влечет воля. Под действием воли он совершает поступки. Но вот прежде чем воля начнет действовать, сначала в человеке действует эмоция. Эмоция, она двигатель вот этой воли. Отсюда роль эмоций является важной и, более того, необходимой. Вот она должна волю нашу подогревать. Эмоции нам нужны. Без них человек был бы инертным и медлительным в осуществлении той деятельности, которая должна вести к нравственному росту и совершенству. Вот видим мы, какую сторону эмоций разбираем. То есть те эмоции, которые ведут нас к совершенству. Вот если они у нас не развиты, понятно, что нам будет очень трудно волю привести в действие. То есть человек становится неповоротливым. Благодаря эмоциям человек может находить источник энергии и сил для решения жизненно важных задач. Еще раз, нужны нам эмоции. Но для чего? Для решения жизненно важных задач. Однако, с другой стороны, когда эмоции выходят из-под контроля разума, они могут повести человека к самым серьезным беспорядкам и необдуманным действиям. Вот она, хаотичность. Вот она, анархия, мать порядка, мать беспорядка. То есть, когда неконтролируемые... Ну вот, представим себе, едем на автомобиле, и вдруг отказали тормоза и руль. Страшно. Вот головой сидят, качают. Представили себе, что произойдет. Вот это с нами происходит, когда эмоции двигаются, неуправляемые нашим разумом. Все, отказал руль и тормоза. Ничто не тормозит эти эмоции. Как появляются, так они и выражаются наружу. И никто не может управлять, ничем не управляется. Все, что возникло, то и появилось. Еще раз. Это когда эмоции неуправляемы. Чего нужно бояться? Значит, к чему надо стремиться нам с вами? Разуму подчинить эмоции в свое действие. Некоторый брат спросил старца, как ты думаешь, Ава, святые мужи познают ли пришествие божественной благодати, когда она осеняет их? Старец ответил, не всегда. То есть вот святой отец, ну, служит Богу, и на него сошла благодать Божия. Ощущает ли он ее? Понял ли, что его осенила благодать? Видите, не всегда. Ученик некоторого великого старца погрешил в чем-то. Прогневанный старец сказал ему громким голосом, «Пойди, умри». Тут же упал ученик и умер. На старца напал ужас. Он с великим смирением начал умолять Бога, «Господи Иисусе Христе, воскреси его, уж впредь я не произнесу безрассудно такого слова». Когда он помолился, тотчас воскрес ученик. Вот видим, неуправляемая эмоция «пойди и умри». Ведь сколько доводилось слышать, что проклинают не просто «чтоб ты умер», а проклинают. И проклинают, как правильно, родных, близких, детей. Страшно это. Почему? Неуправляемая эмоция. И ведь на самом деле мы с вами разбирали, как действует, когда родители проклинают детей. На самом деле ведь и бес забирает такого ребенка. Страшно это. Не приведи Господи. Да и вообще у нас какие только... слова в адрес другого не говорят, куда только не посылают. И в баню, Господи, помилуй. И не задумываясь. Наличие губительных последствий по причине неконтролируемых чувств и страстей способствовало тому, что на эмоции стали смотреть с подозрительностью и недоверием. То есть видим, что поскольку большинство людей не контролирует эмоции, не умеет ими управлять, поэтому сложилось впечатление, что эмоции – это что-то отрицательное. Он говорит, придержи свои эмоции и так далее. То есть эмоции – это обязательно что-то плохое. На самом же деле нет. Тем не менее, необходимость эмоций для человеческой жизни настолько очевидна, что кажется нелепо осуждать их, ориентируясь только на отрицательную сторону их проявлений. То есть понятно, мы должны только отрицательное порицать и исправлять. Но те же и положительный характер, нравственный характер эмоций зависит от того, в какой степени они согласны с нормами нравственного закона и в какой степени подчиняются воле и разуму. Итак, вот если мы с вами эмоции согласовываем с нравственным законом, то есть со Священным Писанием, Священным Преданием, если они в этом русле текут, если они контролируются волей и разумом, тогда они нам крепкий помощник. Тогда они возгревают нашу волю, наш дух, вот эти эмоции, наши стремления. То есть они нам нужны. Человек, у которого возникла нежелательная эмоция, не ответственен за нее до тех пор, пока разум и воля не соглашаются с ней. Так, вот сейчас мы с вами будем разбирать наличие нашей с вами ответственности за те эмоции, которые у нас возникают. Чтобы мы с вами не думали, что здесь мы отвечаем за них, а вот в таком случае мы можем за них не отвечать. Так вот, когда не отвечаем? До тех пор, пока разум и воля не согласились. Вот внутри появилась эмоция, а разум говорит, стоп, это вражья, это зависть. Это у тебя по зависти, это у тебя по корости, это по самолюбию. И воля сказала, нет, я вот этого движения не выполню. Не согласились. Вот тогда нам не вменяется это в грех. Это так же, как с помыслами. Помните, мы разбирали, что если пришел помысел, а мы с ним не согласились, а тут же его отвергли, сказали, Господи, отгони, это бесовское, то он нам в грех не вменяется. Вот до тех пор, пока не остановились, не начали его пережевывать, нам в грех не вменяется. Так же и с эмоцией. Если она возникла, а мы тут же ее отвергли, она нам в грех не вменяется. Ответственность предполагается в том случае, когда разум одобряет эмоцию, а воля осуществляет ее свободное проявление. Возникла эмоция – разум сказал, да, правильно, пусть первый не лезет, ну-ка скажи ему, чтобы знал в следующий раз, как делать. И тут же мы сказали, чтобы он знал. Понятно. Вот тут будем нести ответственность за то, что на зло отвечаем злом. Старец Филофей, кроме святого Нектария Афонского, имел еще ученика. Этого последнего Сатана до того озлобил и подвиг на зависть и ненависть против святого Нектария, что несчастный стал явно говорить старцам Филофею и Дионисию, чтобы прогнали Нектария, иначе он убьет или его, или самого себя. Вот это довольно частое такое проявление, когда приходит начальнику и говорят, выбирайте или я, или этот сотрудник. То есть вот часто такое доводилось слышать. Все, вот, ну не могу его не видеть, не слышать, выбирайте. В семьях такое бывает тоже. Говорит так, выбирай, или мы, или твой муж. А? Или я, или твой муж. Все. И так далее. То есть Это происходит от чего? Когда человек под действием эмоций противопоставляет себя другому. Вот эмоции возникли, и он противопоставил. Или я, или тот. Все. Старцы трепетали от ужаса, слыша о таких демонских замыслах. Напрасно вразумляли они несчастного, убеждали и молили его примирить свое сердце, подавить чувство злобы и зависти. Злоба, зависть – вот такие источники таких эмоций в нас. Напрасно грозили ему судом Божьим и гиеной. Вот видится из этих действий старцев очень полезное явление, которое и нам почаще бы вспоминать для того, чтобы искоренять вот эти негативные духовные эмоции. То есть о суде Божьем и о гиене огненной. Вот как вспомнил, то есть это одно из оружий бороться с этими эмоциями. То есть что я за эту эмоцию получу? А получить могу очень скоро, буквально через секунду. Будет удар, будет инсульт, инфаркт в момент гнева, в момент вот этих эмоций, и все. Кто гарантирует? Ведь так обычно и бывает. У человека проявляется какая-то эмоция резкая, инсульт, инфаркт, смерть. Все. Хорошо, если не смерть, хорошо еще вразумление. Но ученик ничего не хотел слышать, но требовал исполнения своего желания. Чтобы уступить гневу, старцы предложили святому Нектарию удалиться от них на малое время, пока завистлив брат придет в чувство, то есть глаз долой. Ну вот действительно, когда некоторое время перед глазами не появляется тот, кто вызвал эти эмоции, то они тоже потихонечку тают. Это еще один прием. По прошествии некоторого времени скончался в глубокой старости боголюбивый Филофей. Тогда Дионисий, не вынося безнравственного поведения своего ученика, пригласил к себе Нектария в сожитие, как брата по духу, а несчастному предоставил искать другое место и другого старца. Все, иди на все четыре стороны, ищи другого, не хочешь жить. Таким образом, Дионисий с Нектарием мирно проводили жизнь, питаясь от своего рукоделия и по силам помогая бедным. А тот несчастный брат их, не придя в чувство смирения и раскаяния, переходил с места на место, потом удалился в мир, и там, предавшись невоздержанности, скончался жалким образом среди народной площади, даже без обычного христианского напутствия. Вот что значит братоненависть и зависть. Гибельные следствия их в полной мере испытывает человек еще в настоящей жизни и часто отходит в вечность без всякой надежды на спасение. Надо беречь себя от столь богоненавистных пороков. То есть вот возникали эмоции, не боролся он с ними, давал им волю, закончил чем? Понятно. Это грозит каждому из нас, кто не будет сражаться с этими эмоциями, которые у нас возникают. Ответственность следует и тогда, когда воля фактически не соглашаясь с эмоцией, тем не менее пренебрегает тем, чтобы подчинить ее своей власти, несмотря на то, что она способна и должна это сделать. То есть вот возникла эмоция, воля не соглашается, но исполняет. Вот я не хочу, но делаю. Вот мне это противно, но я делаю. Вот уже разум понимает, воля понимает, но эмоцию себе не подчиняют. Вот видите, мы до этого разбирали случаи, когда у человека и разум, и воля подчинялись эмоции, вот злобе, ненависти и прочее. Человек с этим жил. Но вот иногда человека все внутри противится, а он все-таки волю не подчиняет. То есть, ну вот, смотрит человек на порнографию и говорит, фу, какая гадость. И дальше смотрит. Фу, какая гадость. И снова страничку перелистывает. То есть такие случаи сколько угодно. Говорит, какая гадость. Гад, что с ним смотришь? Нет, смотрит. Он умом понимает, что это гадость, а эмоция его заставляет смотреть. То же самое с фильмами, с вот этими непристойными и прочим на свете. Понимает, что это гадость, тем не менее тяга. Однако, реально возможна такая ситуация, когда возникшее чувство обладает неудержимой силой и совершенно лишает человека способности обращаться к воле и разуму. Ну вот, случилось такое, что ни воля, ни разум не смогли управить. Тут же возникла неудержимая. То есть, помним, состояние аффекта мы с вами разбирали. Ну, от чего это происходит? Ну, от того, что человек не упражнялся в управлении своими эмоциями. Они стали им обладать до такой степени, что совершенно и воли, и разум лишает. Возникло, и тут же все, и тут наружу. То есть, опять-таки, это не является невинным состоянием. Исходя из всего этого, можно видеть три вида эмоций, способных сыграть отрицательную роль в нравственной жизни. Итак, вот мы сейчас с вами рассмотрим три вида эмоций, которые способны сыграть отрицательную роль в нравственной жизни. Первое. Неупорядоченные чувства, которые намеренно желанны, омраченным сознанием и намеренно вызваны злой волей. То есть решили и сделали. Решил и выпил. Все. Потом натворил. Вот захотел и все. Возникновение этих чувств предполагает полную нравственную ответственность человека. То есть человек решил и сделал. Пошел и сказал все, что думает о другом. Второе. Неупорядоченные чувства, которые не являются намеренно желанными, то есть чувства, которые намеренно желанными не оказываются, но возникновение которых вследствие отсутствия контроля со стороны воли и разума предполагает вину за допущенную небрежность. Итак, не хотел человек, но вот ненамеренно возникла у него эмоция, и он совершил. То намеренно было, это ненамеренно возникло. И будет нести ответственность за то, что не контролировал ни разумом, ни волей. То есть будем мы с вами отвечать, даже если у нас не по нашему желанию, я, говорит, не хотела, я нечаянно. Виновата, потому что не контролировала. И третье. Стихийные чувства, которые полностью превышают возможность нравственного контроля. То есть бесконтрольные. Потому что они возникают слишком внезапно и с большой силой ведут к поступкам, далеко превышающим степень предвидения. То есть вдруг неожиданно обрушилось, и мы совершили такого, что никогда в жизни не думали, что можем так сделать. То есть мы не могли даже предвидеть, что мы можем такое сотворить. Однако и в этом случае человек несет нравственную ответственность за последствия неконтролируемых стихийных эмоций, поскольку никогда раньше не готовил себя к тому, чтобы быть способным противостоять их внезапному и бурному натиску. То есть, если человек не тренировался, не готовился к тому, чтобы противостоять эмоциям, то будет виноват за то, что совершил, даже если неожиданно на него обрушилось. Но видится, вот один из приемов тренировок вот против вот этих бурных, неожиданных эмоций. Постоянно, каждый раз, если какая бы эмоция ни возникла, прежде чем ее выразить наружу, поступком, словом, выражением лица, чем угодно, но хотя бы на секунду, на несколько секунд обождать. Вот сказать «стоп». И вот немножечко обождал, и тут же родилось, что эту эмоцию не надо выражать. Чуть-чуть только дал «стоп», дай постою, подумаю. Выражать мне ли, и обнаружим, что все нет. И не выразили. Или наоборот, пришла она, мы сказали «стоп», и потом поняли, что да, это хорошая эмоция. Это радостная, это приятная, это полезная, это душеспасительная. И мы ее выразили, мы улыбнулись. Вот нам что-то рассказали, а мы не поддакнули, не заулыбались сразу, а подумали, действительно, поддакнуть или заулыбаться. Вот рассказывает нам анекдот. Ведь там обязательно человек попал в беду. Там ведь два случая. Или без ума смеялся, или греху брата моего посмеялся. Вот два случая в анекдотах. То есть в любом случае это грех. Вот мы, нам рассказывают анекдот, а мы рассуждаем, какая там беда случилась. И сразу не смеемся, не улыбаемся, как мы это обычно делаем. Нам сказали, и мы все засмеялись. Неожиданно для себя. А потом только начинаем думать, над чем мы смеялись. А вот выслушал и сказал, ты знаешь, вот тут беда, оказывается, произошла. Бедные люди, смотри, вот сочувствие, сострадание этому и тому. Больше нам анекдоты рассказывать не будут. Значит, но мы чуть помолчали и выразили эмоции правильные, душеспасительные эмоции, сочувствие, сострадание к тому, кто участвовал в этом анекдоте. И к тому, кто рассказал этот анекдот. Про себя выразили сочувствие, сострадание, потому что не ведает, что творит. То есть, вот если постоянно тренироваться, то нас врасплох не заставить. Мы не будем поддакивать механически. Никто не может оправдаться тем, что он будто бы хотел, но не мог. Ибо бесспорно не мог, потому что не хотел, учит святитель Иоанн Златоустый. Еще раз, никто не может оправдаться тем, что будто он хотел, но не мог. Вот я хотел, но не мог. Не будет прощения, потому что точно, бесспорно, не мог, потому что не хотел. Захотел бы, смог. У нас воля такая мощная. У нас Господь нам столько дал и волю, и чувства, и разум, и рассудок. Он столько вложил в нас механизмов, которые мы должны пользоваться и руководить нашим поведением, помыслом и чувствами, что нам не будет оправдания. Мы не беспомощны с вами. Мало того, за нами такая сила громадная стоит, начиная от ангела-хранителя, святого имя, которое мы носим, Богородицы, Христа, всех святых. Такое полчище за нами стоят. Не будет нам прощения. Обратились сразу за помощью. Тут же придут. Тут же моментально придут на помощь. Во всех случаях возникновения нежелательных эмоций сказывается недостаточность религиозно-нравственного воспитания. Все. Если у нас с вами эмоции неуправляемые, то значит мы с вами не воспитаны религиозно-нравственно. Нет воспитания у нас с вами такого. Как неотъемлемый элемент в структуре личности, чувства предназначены выполнять важную миссию в духовном формировании человека. То есть функции, они помогают нам формироваться. Бог содействует выполнению этой задачи своей благостью. То есть Господь нам помогает, вот эти положительные, замечательные эмоции помогает в нас взращивать, воспитывать. Поскольку во Христе был оправдан весь человек со всеми его способностями ума, чувства и воли, каждому человеку в жизни церкви дается достаточная благодать для контроля над чувствами, для их очищения и освящения. Запомним на всю жизнь. Нам с вами дана достаточная благодать для контроля, чтобы никто не мог сказать: «Я не могу контролировать, я немощный». У нас достаточная благодать для контроля над чувствами и их очищения и освящения. То есть очищать чувства свои чем? Ну, молитвой. Понятно, пост сейчас впереди стоит, перед нами, предлежит. Пост, молитва, самое главное, любовь к Богу, любовь к ближнему. Есть у нас? Разве у нас будут дурные эмоции? А сейчас мы с вами коснемся такой темы, как влечение. Вот мы с вами еще вот это чувство не рассматривали. Влечение, ну не просто отвлеченное понятие, а влечение как эмоциональное переживание потребности. Вот мы с вами коснулись потребностей и влечения. Это эмоциональное переживание, которое управляет нашими потребностями. Одной из важнейших функций эмоции является регуляция целенаправленной деятельности, ведущей к удовлетворению потребностей. То есть эмоции в нас различные функции исполняют. Мы видим, одна, скажем, функция эмоции – это возбуждать в нас сочувствие, сострадание. Ну, помним, что увидел самарянин ограбленного, избитого человека. Эмоция в нем побудила милосердие. Вот чувство милосердия побудило к действиям. Он за ним, ему оказал помощь. Так вот, еще одна функция – это регуляция целенаправленной деятельности, ведущая к удовлетворению потребностей. То есть эмоции нас влекут к тому, чтобы мы удовлетворяли потребности свои. Не следует, однако, думать, что та или иная потребность осознается человеком в момент своего возникновения как вполне определенная и ясная цель. То есть вот возникают у нас всевозможные потребности. Но видим, как указывают богословы, что потребность не всегда возникает как определенная и осознанная нами с вами цель. То есть, ну, вот возникло желание, скажем, жажда у нас появилась. И возникло желание ее утолить. Но дальше, чем ее утолить? То ли глотком воды, то ли нам захотелось квасу, то ли минеральной воды и прочее. То есть есть желание, есть влечение, но это еще не конкретная цель. Мало того, где напиться? Из какого источника? То есть вот возникают у нас желания некоторые, потребности, которые еще не имеют определенной цели. Развитие любой конкретной потребности происходит ряд этапов, первичным из которых является этап не вполне осознанной потребности, выражающейся в форме влечения. То есть, вот потребность возниклась, а когда она у нас еще не осознана, ну, образа не получила определенного, то вот это и есть влечение. То есть влечение – это не совсем осознанное стремление личности к достижению комфортного состояния. Вот такая формулировка. Еще раз, влечение – не совсем осознанное стремление. Вот стремление есть, но оно еще не до конца с вами осознано. К достижению, к чему стремление? К достижению комфортного состояния. На этом этапе еще нет ясного представления о предмете, удовлетворяющем потребность. Однако имеется понимание того, от какого состояния нужно избавиться и в какое состояние является желательным. То есть мы уже избавились, ну скажем, ну усталость возникла, потребность отдохнуть. Вот избавиться от усталости и получить отдых. Уже появилось у нас влечение. Но конкретно еще оно образа не получило. В конечном итоге этот процесс приводит человека к ясному пониманию дискомфортного своего состояния и к ясному осознанию цели. Осознанная цель переживается человеком как потребность, которая является обязательно эмоционально окрашенной и побуждает человека к действиям, направленным к избавлению от дискомфортного состояния. То есть у нас появляется потребность, которая эмоционально окрашена, то есть или положительные эмоции, или отрицательные эмоции. Потребность окрашена. И вот она нас ведет к тому, чтобы избавиться от дискомфортного состояния. Таким образом, влечение – это особое эмоциональное переживание какой-либо потребности, предшествующее возникновению желания, как осознанного стремления. То есть у нас возникло переживание эмоциональное, удовлетворение какой-то потребности. Ну вот надо что-то нам с вами, какую-то потребность удовлетворить. У нас эмоции внутри. Вот это есть влечение. Но еще вот самой цели не видим. Вот это как раз момент. А дальше уже, когда осознанная потребность удовлетворяется, это уже следующий этап. Природа влечения двойственна. Влечение включает некий неосознанный компонент в поведении человека, в то же время характеризуется частичным, хотя и неясным осознанием потребности, как на характерный пример высших духовных влечений можно указать на религиозные запросы человеческого духа. Но человек жил безбожно, удовлетворял свои внешние потребности, тело, для души были всевозможные развлечения, зрелища, а потом понял, что это суеты, томления духа, понял, что нет в этом радости, нет в этом счастья. И у него появилось вот это влечение, влечение к чему-то высокому, он начинает искать. Значит, слава Богу, если на пути этих исканий появляется человек верующий, который правильно указывает путь на стяжание этих духовных богатств через таинство церкви, исповедь, причастие, говорит, вот надо идти в храм, исповедуйся, причастись, с этого начинай, да, дальше изучай. Вот. Но, как правило, тут же на дороге бес подставляет человека, который ему служит. Это всевозможные лжеучения, это рерихи, это ложная духовность, которая под анафемой. У нас целое общество рерихов действует в Риге, громадное притом, мощное. Значит, не понимая, что все, кто изучает, под анафемой. Там говорится о Христе, но там Христа нету. Там говорится о спасении, но спасения там нету, потому что там нет ни слова покаяния. Учение Рериха нет ни слова о покаянии. А кому нужен Христос? Кающемуся грешнику. А не каешь, зачем ему Христос? Тогда не надо было приходить Христу на землю, не надо было себя давать на распятие. Вот такой вот. И, ну, это Рерих только один из примеров. Это и йога, и Кришна, и куда только человек не заблудится, когда на пороге его встречают вот такие вот искушения вражьи. Нерелигиозный человек находится во внутреннем смятении и исканиях, чувствует неосознанное стремление к переживанию соприкосновения с абсолютной ценностью, но часто бывает не в состоянии проанализировать свои чувства, мысли до конца. Вот тянет, понимаете, что-то не хватает, но не может до конца понять, что ему нужно конкретно, куда идти. В том случае, когда его искания приобретают осознанный и целенаправленный характер, он достигает переживания потребности как высшей и абсолютной ценности, которая сообщает его существованию смысл, устойчивость, ценность, полноту. Вот когда действительно обретаешь вот это сокровище духовное, вот тогда действительно смысл приобретает жизнь, когда понимаешь, что мы с вами бессмертны, все бессмертны, и что дальше будем совершенствоваться. Вот если здесь совершенствуешься, там будем совершенствоваться. Мы знаем, что там ангелы каждое мгновение совершенствуются. Каждое мгновение. Как это замечательно. То есть этому нет конца. Влечение – это не какое-то пассивное переживание своего стихийного состояния, которое представляется неопределенным и неконтролируемым. То есть вот человек сидит и что-то его тянет, а куда, что, нет, это не так. Такое фаталистическое представление о влечении является неверным. Влечение всегда характеризуется высокой степенью активности, напряженного переживания, а находится во власти личности, ориентирующейся на высшие ценности и стремящейся к абсолютному благу. Итак, вот это стремление к абсолютному благу, оно как раз и есть конечный результат неосознанного вот этого влечения. Как же возникают, какой характер носит и как контролируется влечение? Влечение как эмоциональное переживание возникает всякий раз, когда имеет место недостаточная удовлетворенность личности старыми потребностями или когда появляются новые, более возвышенные потребности. То есть вот как только нас уже не удовлетворяет то положение, в котором мы находимся, то духовное состояние, в котором мы находимся, вот тогда возникают эмоции, влечения, которые нас начинают двигать к этому. Наблюдается определенная закономерность в возникновении влечений. То есть они не хаотично у нас возникают, а есть закономерность возникновения вот этих влечений, неосознанных. Так, повседневные, самые элементарные влечения, связанные с потребностями в труде и отдыхе, в общении и уединении, возникают периодически. То есть вот эти наши внешние с вами потребности общения, уединения, периодически. Человек хочет, чтобы побыть одному, то наоборот не хватает общение, он стремится к соседке скорее поговорить о чем-нибудь. То есть то устал, требуется отдых, то отдохнул, энергии девать некуда. Скорее вот все перемыло, перечистило, все блестит. То есть вот периодически у нас вот эти влечения и потребности. Влечения, основанные на высших духовных потребностях, присущи человеку всегда Итак, вот эти высшие потребности всегда, если те периодически, то хочу, то не хочу, то отдых, то усталость, то здесь всегда из святоотеческого опыта известно, что человек, охваченный, например, любовью к Богу, никогда не перестает думать о нем, к нему стремиться и его желать. Все, постоянно в уме сердце, горе имеем сердца. То есть вверх к Богу сердце вознес. Значит, кто вознес к Богу сердце? Тот, кто о нем думает. Там, где помыслы, там и сердце ваше. Поэтому вот такое вот богомыслие, устремленность мысли к Богу в любой момент. Вот человек трудится, любую работу выполняет, что бы ни делал, а мысли к Богу. Вот это сейчас делаю, и Господи, ты видишь, как я выполняю. Помоги мне, чтобы я это старательно, потому что ты мне поручил эту работу. Делает, а думает о Боге. Отсутствие высших влечений означает остановку в развитии личности. Итак, страшный приговор. Отсутствие высших влечений означает остановку в развитии личности. Все. Но это духовная смерть. Если человек не двигается в духовном направлении, то есть если он останавливается, если он не преумножает свое духовное богатство чтением Священного Писания, молитвой, священного предания, изучением учений святых отцов, применением на практике, богомыслием и прочим, если он этим не занимается, все, остановка в развитии личности. Кстати, это наблюдается прямо на практике сплошь и рядом. Когда вот люди, казалось, нашла Бога, стала ходить в церковь, но остановилась на том, что ставит свечки, кланяется, стоит на богослужениях, и на этом заканчивается все. Все ее духовные потребности она считает удовлетворенными. Ни она не читает, не пытается жить так, как написано. Это все духовно. И такие люди, на самом деле, они вот в умственном развитии, в духовном, они на уровне 4-летнего ребенка. Вот приходит иногда, спрашивает, конечно, что не молишься. Нет, я молюсь. А молитвослов есть? Нет. А что, как молишься? Я Отче наш знаю. А Богородица Деворацию знаю еще. Тогда, говоришь, у меня в детском садике 4 молитвы знают. Вот Роман преподает в детском садике. Там 4 молитвы, 4-летние знают. А она 2. И на этом остановилась. Все, больше не двигается. К сожалению, вот таких прихожан большинство. В лучшем случае читают вечерние утренние молитвы, научились каноны вычитывать, и на этом все. Спрашиваешь, жития Богородицы прочитала? Нет. А как же ты Богородице молишься, а сама говоришь таким образом, что не знаешь Богородицу, знать не хочешь. Не знаешь, потому что не прочитала, а знать не хочешь, потому что захотела, давно уже прочитала. И, кстати, вот практика показала, всех, кого опрашивал, прочитала ли жития Богородицы, оказалось 90% не открывали, вообще в природе не существует, не знают, что существует книга «Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы». А Богородицы знают понаслышке из церковных праздников, Сретения, Видения и так далее. А саму жизнь, некоторые говорят, я прочитала. Спрашиваешь, а что Богородица делала в тот момент, когда Христос шел с крестом? Вот он шел, что, где она была в этот момент? И все. И на этом заканчивается все знание жития в Пресвятой Богородице. Вот еще раз, страшно это, вот эта остановка в духовном развитии, она страшна. Человек начинает деградировать непременно. Потому что помним, святые отцы учат, что если мы вот телесно идем куда-то, мы остановились, сели, посидели. Мы не стали дальше от того места, куда мы стремимся. Мы снова пошли. Но в духовном плане, если человек остановился, вот он карабкался, шел вперед, как только он остановился, он начинает сползать. То есть вот такого взвешенного состояния нету. Начинает тут же сползать. Влечения, как эмоции, могут быть продолжительными, то есть, простите, положительными, отрицательными и амбивалентными. мы сейчас с вами терминологию всю изучим. Итак, эмоции положительные, отрицательные и амбивалентные. Что это такое? Можно не запоминать термин, но надо запомнить сущность его. То есть содержащим положительные и отрицательные элементы. То есть вот эмоция, в которой одновременно и положительное, и отрицательное чувство. Например, этические отношения к человеку может включать положительное влечение, любовь. Итак, положительные эмоции, любовь, отрицательные, ненависть и амбивалентное влечение – это ревность. То есть, когда человек испытывает вот эту эмоцию ревность, в нем одновременно и любовь, и ненависть. Ведь на самом деле, с одной стороны, почему ревнует? Потому что, казалось, он думает, считает, что он его любит. А с другой стороны, убить готов. То есть вот ревность – это такое, это ужасное состояние. Кстати, оно на самом деле зачастую приводит к убийствам, либо к психиатрической лечебнице. Это очень опасный бес. Вот этот дух ревности, когда он обладает. Вот поверьте, практика показывает, сколько в женской тюрьме доводилось встречать убийц за время хождения. Всего одна участвовала в убийстве с целью ограбления. Все остальные на почве ревности. Это бытовые убийства. Либо на почве ревности, либо на почве своего безрассудного обещание, я тебя убью. Вот говорил, я тебя убью. До тех пор, пока рука взяла сама нож, воткнула в живот и повернула. И человек говорит, сама рука взяла нож. Понятно, что не сама. Потому что договорилась до того, что враг сказал, все, теперь она моя. Ее рукой взял, зарезал, она страдала, конечно. То есть вот это амбивалентное влечение, оно страшное. То есть ревность. Кстати, не путать с ревностью, как рвением. Вот знаем, есть ревность, это рвение, ревность по Богу. То есть рвение исполнить заповедь Божию, во что бы то ни стало, любой ценой. Вот эта ревность у нас, она положительная. Реализация влечений связано с осознанием конкретных нравственных целей. Под влиянием осознанной цели влечения могут изменяться, подавляться, переключаться из одного вида в другой и вступать в противоречие друг с другом. Итак, вот под влиянием той цели, к которой мы стремимся, у нас в процессе могут наши влечения изменяться, подавляться. То есть это не обязательно возникло влечение какое-то, и оно от начала и до конца наших действий в нас действует. Нет. А мы можем его и подавить, и изменить по своей воле. В обители преподобного Герасима один инок рассказывал следующий случай из своей жизни. «Я долго дружил с одним лавским дьяконом. Как вдруг, ни с того ни с сего, он стал гневаться на меня. Видя мрачный и недружелюбный вид, я стал просить его объяснить мне, в чем дело. Он стал укорять меня в чем-то, чего я никогда не делал». Вот зачастую нас укоряют в том, что мы никогда не делали, в том, о чем мы никогда не думали с вами. То есть вот этот случай имеет прямое отношение к нам с вами. Не чувствуя за собой никакой вины, я стал оправдываться, объяснять, что я совершенно не виноват в том, в чем он меня обвиняет. Но мои объяснения нисколько не убедили его. То есть мы вправе сказать: вы простите, я это не делал. Но вдруг человек не: да, рассказывай мне, я все знаю. То есть человек настаивает на своем. Вот дальше, как должны развиваться действия? Значит, ну, как правило, мы знаем, что мы в таком случае на такого человека еще затаим обиду. Это как правило. Мы начинаем не любить того, кто нас, ну, оклеветал фактически. Но инок, тогда, удалившись к себе в келью, я стал размышлять, не сделал ли я в самом деле чего-нибудь подобного, но ничего не мог припомнить. Однажды, когда диакон подходил к святой чаше для причастия, я стал с клятвою уверять его, что не виноват в том, что он меня обвиняет. Но он даже в такой святой и торжественный момент не поверил мне. Ну вот, видим, неправильное действие. Раз высказали, нам не поверили, не надо настаивать. Помним, что тот, кто в диалоге пытается одержать верх, нет в том страха Божия. А тот человек пытается верх одержать в том, в своей правоте. Тогда, вспоминая наставления святых отцов, вот выход. Вспомнить, что учат в таком случае святые отцы, как надо поступать. Я стал убеждать себя. Диакон искренне любит меня и откровенно сказал мне то, что у него на сердце. Он делает это, чтобы я начал трезвиться и бодрствовать, и чтобы я не впал в подобный грех и не совершил бы чего-либо подобного. Допустим, что я не совершал то, в чем он меня обвиняет. Но известны ли мне все мои злые дела и слова? Вот это замечательный вопрос. Известны ли нам с вами все злые дела и слова, которые мы произвели? Если копнем, то увидим, что большинство осталось вне внимания. Вот почему нас спасает соборование? На соборовании прощаются неведомые и забытые грехи, которых окажется уйма, когда мы станем на 40-й день после смерти на суд Божий. Так вот, вот ему это пришло на ум. Известно ли мне, на самом деле, знаю ли я все, что худое сотворил? Помним, что иногда подходит вечер, и не вспомнишь вообще ни одного греха. В чем же мне просить у Бога? Исповедуйте, Господи. А что исповедую? С трудом выдавил из себя 1-2 случая за день, который совершил грешный. Значит, святой. Весь день прожил, ну, святой, все, хоть сейчас икону пиши, канонизируй. Так вот, помню ли я все свои согрешения? Так, наверное, многие мои грехи преданы забвению и остались нераскаянными. Расположив себя к покаянию такими мыслями, я почувствовал, что действительно во многом виноват. А люди по своей доброте многое простили мне, и Бог меня милует. Покаянно настроив себя, я пошел к диакону и постучался в его дверь, чтобы спросить у него прощения, то есть не доказывать свою правоту, а попросить прощения. Но не успел я вымолвить слово, как он упал предо мною на колени со словами: «Прости меня, это дьявол, издеваясь надо мной, внушил мне на тебя подозрения. Воистину, сам Бог вразумил меня, что ты невиновен». Но вот мы с вами кого только в чем не подозревали и продолжаем подозревать. То есть кого-то, какую только клевету мы друг на друга не возводим. Значит, забываем, что это дьявол делает. Различного рода конфликты в комплексе влечений развиваются в тех случаях, когда при наличии какого-либо влечения человеком переживается понимание его запретности, и на этом фоне осознается необходимость какого-то другого влечения. То есть, вот видите, как конфликты, влечения возникают. Значит, возникло одно влечение какое-то, и тут же разум понимает, что это греховное влечение. Значит, на замену надо какое-то другое, чем-то другим его заменить. Начинается внутри конфликт. В случае конфликта влечений побеждает какое-то одно влечение, но исход борьбы всегда определяется сознанием. То есть 2-3 влечения в нас возникло, но победит все равно одно. Но чем? Еще раз. Определяется нашим с вами сознанием. Видели мы чудного мужа. Он жил в маленькой пещере, в которой возможно было помещаться только одному человеку. К нему во время трапезы обыкла приходить волчица. И редко когда зверь этот ошибался и не попадал в обычный час употребления пищи. Ожидала волчица всегда у входа в пещеру столь долго, доколе пустынник не вынесет ей остатков от своей трапезы. Тогда она лизала его руки и уходила, как бы исполнив долг свой, получив утешение. О, замечательно как. Случилось, что святой отлучился на довольно продолжительное время из пещеры, провожая посетителя брата, и возвратился только к ночи. В этот промежуток приходила волчица, как обычно, к часу трапезы. Ощутив, что келья пуста, что господин ее находится в отсутствии, она вошла в пещеру и тщательно обыскала обитателя. В пещере висела корзинка из пальмовых ветвей с 5 хлебами. Из этих хлебов один волчица достала и съела, а затем, совершив преступление, ушла. От соблазн не устояла. Пустынник, возвратившись, увидел, что корзина повреждена и что не достает одного хлеба. По оставшимся крохам от съеденного хлеба он легко угадал виновного. Справедливость подозрения подтвердилась последствиями. В следующие дни волчица не приходила по обычаю своему, не решаясь в сознании дерзновенного поступка прийти к тому, кому она нанесла оскорбление. Вот совесть у волчицы, да? Чтобы у нас такая была. Да? Мы наносим оскорбление и не стесняемся тут же. Прерванное знакомство с воспитанницей огорчило пустынника. Призванная его молитвами, она по прошествии 7 дней возвратилась. Он молился: «Господи, приведи ее». Вот чтобы нам молиться, когда нас ограбили, оскорбили. Мы: «Господи, приведи, я сделаю доброе дело этому человеку». Так ли мы поступаем? Возвратилась и села по обычаю перед пещерою в то время, как пустынник употреблял пищу. Однако смотрите, какова была стыдливость кающейся. Волчица не осмелилась подойти так близко, как подходила прежде, но сидела вдали, опустив глаза в землю по причине глубокого стыда, чем ясно выражала, что просит прощения. Пустынник, сжалившись над нею, приказал ей подойти ближе и, ласково погладив рукою по голове печальную, угостил ее удвоенным количеством хлеба. Вот наше поведение. Видим, что человек перед нами согрешил и печалится. Вот погладить по голове. Ну, не рукой, ну, словом погладить, да? И удвоенную порцию ему. Вот ориентир. Получив прощение, волчица развеселилась и снова начала исполнять принятую на нее, ею на себя обязанность посещать пустыножителя. Возрим и в этом отношении на силу Христа, которому повинуются все, даже лишенные разума, перед которым укрощается все зверское. Волчица находится в услужении. Волчица сознается в согрешении воровством, Волчица подчиняется действию стыда по причине сознания. Призванная, она приходит, подставляет голову, понимает, что ей подано прощение, потому как ощутила стыд от впадения в погрешность. Это твоя сила, Христос. Это твоя чудеса, Христос. Тебе принадлежат дивные дела, совершаемые служителями твоими во имя твое. То достойно неутешного плача, что звери ощущают твое величие, не ощущают его человеки. Действительно страшно. Звери ощущают величие, человеки нет. Как видим, конфликты в комплексе влечений встречаются не только у людей, но и у животных. Ну вот, время у нас с вами истекло. На этом мы остановимся.